Охота на мужчину. Стоял жаркий июльский день. После нескольких месяцев размышления над предостережением, полученным от одного из своих друзей-политиканов, мистер Грегори решился, наконец, вернуться в отель на берегу океана, благо ничего такого не случилось, что подтвердило бы опасения его друга. Он был достаточно богат теперь, чтобы жить в отеле «Тритон», стоявшем лицом к морю среди старых сосен на песках острова, на расстоянии часа езды от конторы мистера Грегори. Его жена, моя девочка, как он называл ее, была вынуждена из-за болезни ребенка отправиться в горы к своей матери. Так как осенняя избирательная кампания была не за горами, мистер Грегори ни в коем случае не мог последовать за женой. И в будни, и в праздник, а порой даже и ночью, он искал и разнюхивал, разузнавая один факт за другим, чтобы закрепить свой обвинительный акт против воротил городского самоуправления и потом воспользоваться этими фактами во время выборов. Мистер Грегори не сомневался, что в свое время придет его награда. Помимо всего этого, он действовал совершенно искренно и был очень высокого мнения о той работе, которую он делал на благо города. Городское самоуправление возмутительно вело дела. Какой еще может быть больший подвиг, чем разоблачить преступную деятельность воротил и сорвать с них маску перед глазами возмущенных граждан? Но мистер Грегори знал, что его враги не дремлют и далеко не беспомощны. На днях к нему явился один крупный издатель, о котором он никогда раньше не слыхал, и предложил ему должность в провинции с окладом в 6-7 тысяч долларов в год и контракт, по крайней мере, на 4 или 5 лет. Мистер Грегори отказался. И в результате стала исчезать его корреспонденция, и, по всей видимости, какие-то темные личности внезапно стали обнаруживать слишком большой интерес к каждому его движению. Только накануне к нему в контору явился один из политиканов его собственной партии и после коротенького предисловия приступил к делу. «Видите ли, мистер Грегори, у вас имеются кое-какие сведения об этом темном деле с продажей земли в Южном Пенянке, и мэйор об этом знает. Но он и его партнер Тильни твердо решили, что публика об этом ничего не узнает, по крайней мере, до конца выборов». Я уверен, что они готовы на все, а потому будьте осторожны. Ведь вы любите вашу жену, не правда ли? В таком случае держите ее и ребенка около себя. Не оставляйте ее ни на одну минуту. Вы помните, что случилось с Кротером 2 или 3 года тому назад? Он только собрался разоблачить мошенническое дело с паромами, о которых публика не догадывалась, и вдруг раз... Его арестовывают по обвинению в дезертирстве, хотя тому предшествовала большая давность. Они откуда-то выкопали старый вексель, описали всю его мебель и уговорили жену бросить его. Не влопайтесь и вы в такую историю. Если у вас имеются какие-нибудь долги, дайте нам знать, и мы уже об этом позаботимся. А если вас интересует какая-нибудь женщина... то надо во что бы то ни стало избавиться от нее. Мистер Грегори посмотрел на собеседника с легким оттенком раздражения и с улыбкой, в которой сквозило презрение. — Я никакой другой женщины, кроме моей жены, не знаю, — просто ответил он. — Нет, подумать только, какая мысль. Он, мистер Грегори, не верен своей девочке. А его мальчик, этот голубоглазый ангелочек с розовыми щечками и пальчиками, — не подумайте, что я пытаюсь залезть в ваши интимные дела, — продолжал собрат-политикан. — Я просто вас предупреждаю, если вы будете нуждаться в совете или помощи, приходите ко мне. Но что бы вы ни предприняли, будьте настороже. С этими словами политикан одел цилиндр и удалился. Когда он ушел, мистер Грегори долго стоял в своем кабинете и молча смотрел на пол. Не оставалось сомнения, судя по тому, что ему удалось раскрыть до сих пор, что майор не остановится ни перед чем. В этом его друг был совершенно прав. А что касается правой руки майора, мистера Тильни, этой акулой от недвижимого имущества, то было очевидно, что он готов на всякую подлость и низость. Об этом шепотом передавалось по всему городу. Один политикан сказал, что этот Тильни не побрезгал бы даже мокрым делом, но он никогда еще не был пойман с поличным. По-видимому, про него правду говорили. Он богат и могуществен, пожалуй, даже сильнее самого майора. С той минуты, как мистер Грегори прибыл в отель на берег океана, произошло несколько случаев, которые заставили его предположить, что можно кое-чего ожидать от врагов, хотя у него не было доказательств в пользу своих подозрений. В отель «Тритон» приехала вдовушка лет 40, вульгарно разряженная, вся обвешанная драгоценностями. Она выдавала себя за владелицу крупного театрального агентства. Она утопала в шелках всех цветов и оттенков, а ее густые медно-красные волосы невольно вызывали подозрения в их происхождении. Миссис Кельтон, как звали вдовушку, имела хороший автомобиль, была не прочь сыграть хорошую партию в вист и, не задумываясь, тратила свои деньги. Она заняла две комнаты с ванной, нашла интимных друзей в управляющем и в нескольких бездельниках, биржевые маклеры и агенты по продаже недвижимого имущества, которые ничем другим, кроме гольфа и тенниса, не интересовались. Вдовушка была веселой и добродушной, и, конечно, она очень понравилась мистеру Грегори и его жене. Но последняя перед отъездом как-то случайно завела разговор о том, что эта миссис Кельтон, возможно, замешана в политиканстве. Ее дружелюбность можно было растолковать как угодно, хотя не было основания подозревать ее в чем-нибудь. Возможно, что она именно выжидает такого случая, когда мистер Грегори останется один. — Будь осторожен, дорогой, — просила жена. — Если что-нибудь покажется тебе подозрительным, переезжай в другой отель. Тогда им, по крайней мере, придется набирать новый штат для своих интриг. Миссис Грегори уехала, нисколько не сомневаясь в том, что ее муж сумеет постоять за себя. Таким образом он остался один, что было ему весьма неприятно. Вначале, во всяком случае. Он начал задумываться, оставаться ли здесь и спокойно выжидать или уехать отсюда. С какой стати удирать из такого удобного отеля, который так близко находится от его конторы и где он часто встречался с большинством своих друзей? Здесь имелись великолепные площадки для гольфа и тенниса. На комнату и пищу нельзя было жаловаться, а из окон открывался очаровательный вид на океан и на широкую зеленую лужайку. Помимо этого, ему необходимо было находиться всегда невдалеке от города, ибо его расследование требовало постоянного его присутствия там, и он очень нуждался в таком удобном месте, где можно было бы отдыхать в душные летние ночи. «Здесь так красиво», — решил он наконец, — «и было бы глупо уезжать отсюда. У меня нет своего автомобиля, а потому я не могу забираться далеко от города, и, кроме того, если они захотят найти меня, то найдут повсюду». Каждый день по дороге в город и обратно он думал о том, какую каверзу могут устроить ему враги. Под влиянием глодавших его сомнений он решил зайти к Франку Бланку и переговорить с ним. Бланк когда-то был известным журналистом, а потом он стал юристом и, наконец, биржевым маклером. Несмотря на то, что у него, казалось, не было почти клиентов, он, тем не менее, преуспевал. Бланк был холостяком и завсегдатаем трех городских клубов, дюжины загородных клубов, трех отелей, и у него имелся неплохой автомобиль. Как раз в настоящее время он был завален делами, а потому не покидал днем конторы и часто бывал на берегу океана. Бланк любил гольф и теннис, и, между прочим, также мистера Грегори, которого он очень хотел бы видеть богатым человеком, хотя не знал, как направить друга на должный путь. Прибыв утром в город, мистер Грегори отправился к Бланку и изложил ему свое дело. «Вот как все обстоит», — закончил он, глядя на розовые щеки и почти лысую голову своего друга. «Хотел бы я знать, что бы вы сделали на моем месте». Бланк долго задумчиво смотрел на высокие башни домов и барабанил пальцами по стеклянной поверхности стола. «Да», — сказал он через некоторое время, задумчиво почесывая нос. «Будь я на вашем месте, я бы держался до конца. Если в этом деле окажется замешана женщина, и хорошенькая к тому же, то вы можете извлечь из этого удовольствие, вовсе не обязательно влопаться в историю. Я бы смотрел на это как на очень обещающее летнее времяпрепровождение. Конечно, вы должны быть настороже. Я бы на вашем месте взял разрешение на ношение револьвера. Ваши враги узнают об этом, и вряд ли это будет им по вкусу. Затем вы должны ежедневно вести подробнейший дневник и записывать каждый шаг за день и хранить его у нотариуса. Когда они узнают об этом, то многие из их планов, пожалуй, рухнут. «Помимо всего этого, — продолжал Бланк, — я лично свободен по вечерам и к концу недели, и если хотите, то я тоже буду следить и в случае чего буду начеку. Мое присутствие тоже может разбить многие из их планов, и у вас всегда будет свидетель. Интересно было бы знать, что представляет собой эта вдовушка. Знаете что? Ведь я живу на Стрелке, недалеко от отеля «Тритон», и, если хотите, я каждый вечер буду вас навещать. Если они прибегнут к каким-нибудь трюкам, то мне очень любопытно знать, как это будет проделано». Бланк улыбнулся своей обворожительной улыбкой. «Вот в том-то и дело, я боюсь всяких трюков», — задумчиво ответил мистер Грегори. «Я не могу позволить себе рисковать. Если что-нибудь случится со мной теперь, то я никогда уже не в состоянии буду встать на ноги, в смысле политики. И не забывайте, что у меня имеется жена и ребенок, и я ненавижу газетную брехню». «О, стоит ли тревожиться из-за этого?» — настаивал Бланк. «Будьте только осторожны. Если вам придется когда-нибудь поздно оставаться в городе, то дайте мне знать, и я приеду на своем автомобиле и отвезу вас, или же я останусь в городе вместе с вами. Мы тогда переночуем в одном из больших отелей, где вы будете чувствовать себя в полной безопасности». В течение нескольких дней мистер Грегори рано возвращался в отель на берегу океана, не желая быть в тягость своему другу. Он также запасся разрешением на ношение оружия, и у него в кармане лежал большой револьвер. Очень мало приятного было в том, чтобы таскать с собою пулемет, но, тем не менее, он на ночь клал его под подушку. Эта неуверенность стала действовать на его воображение, и чье-либо малейшее движение начинало казаться ему подозрительным. Когда в отель являлся новый гость, мистеру Грегори это было очень неприятно. Он был уверен в том, что кроме миссис Кельтон имеется еще группа людей, ее сообщников, которые следят за ним. Но, конечно, у него не было доказательств даже для самого себя. «Ведь это смешно, наконец», — решил он. «Я веду себя как мальчишка. Никто и не собирается меня пальцем тронуть». И мистер Грегори писал своей жене веселые письма, высмеивая самого себя, стараясь всеми силами вновь обрести покой прежней жизни. Но это ему не удалось, ибо через несколько дней случилось нечто такое, что сильно встревожило его. По крайней мере, он уговорил себя в том, что здесь что-то крылось. Однажды, застряв в городе после 5 часов вечера, он пренебрег советом Бланка и решил вернуться к себе в отель «Тритон», не тревожа своего друга. «С какой стати?» — подумал он. «Бланк подумает, что я величайший трус в мире, ведь в конце концов ничего со мной пока не случилось. Вряд ли они зайдут так далеко, чтобы покушаться на мою жизнь». Мистер Грегори утешил себя мыслью, что человечество, пожалуй, лучше, чем многие о нем думают. Тем не менее, когда он сошел с поезда на станции Тритон и увидел огни, мерцавшие далеко вдали, он сильно усомнился в том, правильно ли он поступил, поехав без Бланка.